Алексей Ильич, как вы относитесь к эко-искусственному оплодотворению?
Если вас интересует этот вопрос, то вы, наверное же, могли ознакомиться с документом, который был принят на юбилейном соборе, архиерейском соборе 2000 года. Документ называется «Основа социальной концепции Русской Церкви». Там, в частности, есть раздел, касающийся и этого вопроса. В этом документе, в частности, по данному пункту говорится следующее, что если родители не могут уже смириться с тем, что у них в естественном таком плане нет детей, можно допустить искусственное, при условии, конечно, что это будет семя взято именно мужа и именно жены. При условии. Это дается как, как снисхождение к нашим, что называется, желаниям. Вот так. Это допускается.
Как, по вашему мнению, возможно ли в наших приходских условиях, возможно ли в наших приходских условиях, чтобы священник налагал и петельги тяжелые на прихожан, отлучал, как некоторые говорят, от причастия или не допускал до причастия? Каковы критерии в данном случае и как вы посоветовали бы православным христианам обратить внимание на выбор духовника?
Да, это вопрос очень животрепещущий, но сначала я хочу сделать маленькое замечание в отношении богослужения. Мы все, не сомневаемся в том, что богослужение – это есть не что иное, как когда мы придем в храм, там батюшка делает воздух, хор поет, кто-то читает – это есть богослужение. Разве кто в этом сомневается? Никто. А на самом деле что? На самом деле, кажется, ситуация совсем другая. Богослужение, то есть служение Богу, вы слышите? Я никаким чтением не могу служить Богу, если оно совершается тра-та-та-та-та-та, выше кошка за кота. Никаким пением, когда там, вам концертики такие дадут. Никаким даже, возгласами и прочими вещами. Богослужение – это искренняя молитва человека в душе своей. Кто молится в своей душе, тот совершает богослужение. Внешнее же все, то, что совершает священник, диакон, хор, чтецы, что это есть? Это есть, по идее своей, наилучшие условия для того, чтобы каждый стоящий в храме мог совершить служение Богу, богослужение в своей душе. Надо же понять же, что Богу это все самому-то не нужно. Что ему нужно? Сердце сокрушенно и смиренно. Бог не уничижит. Это же только атмосфера. Храм-то это наилучшая атмосфера. Здесь иконы. Здесь читаются божественные слова, священные писания. Здесь, кажется, сама музыка церковная. Все направлено, все призывает человека к чему? К богослужению. Как это важно понять? А то можно подумать, что я был за богослужением, а сам где-нибудь там по Австралии в это время витал. Вы слышите? Я был на богослужении. Как это был на богослужении? Богослужение совершается здесь. Ты совершал его или нет? Или нет? Вот где я был или не был. Я могу сказать, что я присутствовал в храме. А был ли за богослужением? Извините. Совершал ли я богослужение? Нельзя смешивать эти вещи. От этого смешения происходит наше постоянное недоразумение, если хотите, отход от духовной жизни. Мы занимаемся самообманом. Нельзя быть на богослужении. Его может совершать только. Знаете, священник ведь может тоже, совершая вот это внешнее богослужение, не совершить никакого, если он не молится. Если не молится, он не совершает богослужение. А такой случай у Фудель есть, известный церковный автор. Бабушка идет с внучком пятилетним по улице, и вдруг говорит: «Ой, внучек, вон батюшка, который тебя крестил, поклонись ему». Внучек такой смотрит букой: «Нет, меня крестил не батюшка, меня крестил ангел, а батюшка связанный лежал на лавке». Во богослужение-то что? Не это внешняя форма, а внутренняя, оказывается, наша молитва, покаяние, внимание. Поэтому каждый из нас может или совершать богослужение, или присутствовать за вот тем порядком, за тем мероприятием, которое мы называем богослужение. И очень часто оно превращается в мероприятие. Когда зайдешь, вот там наступает момент, литургия идет, так, наконец наступает момент, самый священный. Священнослужители в алтаре причащаются. Люди, готовящие к причастию, вот они стоят. И вдруг с хора как грянут. Бедный вздрагивает: «Что за ужас?» Оказывается, хор концертик поет. Вы слышите, до чего мы докатились даже? До чего докатились? Уже не понимаем, ради чего совершается даже это все. Последнее внимание, последние минуты перед встречей со Христом у нас отнимается. Это, я вам скажу, беда, когда батюшки, настоятели позволяют это делать. Никаких концертов во время сопричастия не должно быть. Никаких. Как об этом хорошо пишет митрополит Вениамин Фетченко. Так вот, это то, что касается богослужения. Я считал, что это очень важно сказать, чтобы этой ошибки мы не допускали сами в себе. В отношении духовничества нужно просто опять знать нужную вещь. Вот знать, что говорят святые отцы по этому вопросу. Нужно просто знать. Пожалуйста, вот, например, что пишет Игнатий Брянчанинов, что пишет Феофан Затворник. Они поразительные вещи же пишут. И другие. Знаете, что пишут они? Это 19 век. Старцев не стало, богодухновенных наставников нет у нас, с восклицательным знаком, что они говорят о богодухновенных. То есть вот тех, о которых я говорил, которым уже открывается душа человека. Вы слышите? То есть достигших того духовного, духовной той чистоты, духовного совершенства, когда начинают видеть души. Таких нет уже. Вы слышите, таких нет уже. Отсюда какой не делать вывод? Очень любопытный, кстати. Вот жалко, это люди не знают. Тот же Игнатий Брянчанинов решительно отказывается быть чьим-либо духовником. Феофан Затворник категорически говорит: «Мне ли быть духовником?» Вы слышите? Игумен Никон говорит: «У меня нет никаких духовных чад, я не могу быть, что вы, духовным чьим-то отцом». Вы слышите? Все люди, которые действительно оказывались на высоком уровне, пусть не достигли совершенства, они все отказывались быть вот этими такими отцами и руководителями, которые подчиняют себе всех и делают рабов и рабынь. Особенно рабынь полно. Это прям вцепляются в эти хвосты, в рясы, в мантии. Да, им хоть кому-нибудь в рабство попасть бы только. Это просто беда сущая. Нет их. Вывод. Что же нам делать? Живи как хочешь? Нет. Опять их решительное слово. Они говорят: наше время – это время жизни по совету. Наше время, и оно уже давно наступило, жизни по совету. Советуйся, найди того человека, если удастся тебе, найди более разумного, более знающего, лучше по-христиански живущего, того же священника, монаха, может быть, мирянина, да, неважно, найди человека, который ты видишь, разумный человек, знающий человек, который может тебе дать разумный совет. Вы слышите? Совет. Что такое совет? Вы понимаете. Совет дал, ну, примет, хорошо, а может не принять. Сказать, нет, это что-то не то. Нет приказа. Вы слышите? Благословляю. Все, козу тебе купить. Ужас какой! Нет этого! Если вы встретите духовника, который приказывает вот так, благословляет, бегите как от огня. Вы слышите? Как от огня надо бежать от такого духовника. Истинный духовник, я вам назвал примеры. Посмотрите, вот эти люди категорически отказывались. Говорят, мне самому нужен руководитель. Могу ли я? Я могу, если спросят, но я могу высказать даже не свое мнение, а мнение святых отцов по этому вопросу, насколько оно мне известно. Вы слышите? Поэтому, кто может быть того, кого мы сейчас бы назвали духовником, к которому могли бы обратиться? Друг. То есть, который по дружбе. Вы другу можете сказать, подруге, ну, прости, ты так считаешь, я все-таки иначе считаю. Друг не может приказывать, вы слышите? Не может он. И человек, который имеет действительно правильное христианское духовное устроение, не может приказывать. Самое большее может посоветовать. Посоветовать. Вот это очень важно. Это один из важнейших критериев на сегодняшний день. В отношении теперь епитимии. К ним надо относиться, конечно, в высшей степени, но я думаю, по этому вопросу вам бы лучше обращаться, конечно, бы к архиерею. Вот. Я вот, к сожалению, не могу накладывать епитимии. Ух, наложил бы я бы сразу бы. Вот. Ну, никак, не дали мне права. Вот искушение. Прошу митру все время дать. Не дают митру. Вот так. Но все, я думаю, любой священник понимает, насколько нужно быть осторожным с этими вопросами. С этими. Это действительно надо быть осторожным. Надо учитывать, что древние правила, правила соборов вселенских, в очень большой мере и степени сейчас неприменимы для наших условий жизни. Вы знаете, что некоторые правила там, например, призывают отлучать там человека на 15 лет, на 25 лет от причастия. Вы скажите, можно ли это делать? Или нет, и начинают там давать сотни поклонов. Ай-яй-яй, ты сам, батюшка, сделай, попробуй. Вот если ты даешь это, то отныне вот ты сказал, вот в течение такого-то дела, ты должен делать, допустим, 100 поклонов. Хорошо, ты сказал? Сказал. Делай сам 100 поклонов за этого человека. Вместе с ним. Тогда узнаешь, что это такое? В общем, здесь нужно быть крайне осторожным и сдержанным. Но некоторые ограничения, да, необходимы. Когда священник знает, что человек совершил смертный грех, да, он может сказать, что пока вот, ты должен походить в храм. Допустим, в течение там, вот, месяца по всем воскресным, там, субботним, праздничным дням и так далее. Должен исповедоваться, причаститься, обожди, посмотрим еще. И какое-то время сказать, воздержись от причастия. Причем как? Советую, а не приказываю. Хочешь? Ну, причасть. Но я уже с себя снимаю ответственность. Священник это кто такой? По идее-то своей. Врач. Таинство это что такое? Это лекарство. Врач прописывает лекарство и говорит, вот я вам прописываю это лекарство, но учтите, его можно пить только при одном условии. Если вы воздержитесь от того, чтобы есть что-то жирное. Съедите жирное, учтите, это лекарство будет вам ядом. Причастие и любое таинство является лекарством. Помните, что апостол Павел пишет, кто ест или пьет недостойно, суд себе ест или пьет. Суд себе. А то многие из вас болеют, и умирают. Вы слышите? Поэтому, конечно же, священник тут должен осторожно сказать, давайте пока воздержимся. Вот там две, три. Надо смотреть по человеку. По человеку надо смотреть. На какое-то время я советую воздержаться вам. Но за это время вы должны ходить в церковь. Да, должны. И вы увидите потом. Ходить в церковь, да. Будешь поисповедоваться, может быть, еще раз поисповедоваться. Вот кто-то, может быть, почитать. Советую вам сделать вот такие-то молитвы, может, столько-то молитв Иисусовы хотя бы в день. Но эти все нормы должны быть вполне реалистичными. Ни в коем случае нельзя налагать бремена, неудобно носимые. Так сказал сам Господь. Помните, Он осудил, что вы налагаете на людей бремена, неудобно носимые, а сами и перстом не двинете. Поэтому, особенно когда дело связано там с теми же поклонами или с воздерпостом, тогда, батюшке, надо самому проверить и самому начать делать. Потому что он ответственен за этого человека. Тогда он и сам узнает, какую меру можно давать человеку. Но готовить человека к причастию надо. Нельзя безрассудно все совершать. Вы слышите? Нельзя тоже безрассудно. Человек прелюбодействует, подошел, и он, пожалуйста, сразу причащайся. Нельзя так. Конечно, нельзя. Нельзя. Да, надо воздержаться. Давай бороться, да. Вот воздержись, по крайней мере, вот, в течение вот такого-то времени, чтобы не совершить ни в коем случае греха. Только тогда я могу после этого, видя твое понуждение, твое искреннее стремление, борьбу с собой, можно там через какое-то время, через неделю, там две, я не знаю, от человека зависит. Это батюшка может видеть. Тогда можно допустить его причаститься. Потому что действительно, человек, который приходит с верой и покаянием к святому причастию, бесспорно получает и силу в борьбе со страстями. Вот так. Но, в общем-то, этот вопрос, конечно, не по мне, я вам скажу. Это надо... Вот к священникам, а еще лучше к архиерею с таким вопросом обращаться. Я как получу митру, тогда я вам полный дам ответ.
Вот в продолжение этой темы. Уважаемый Алексей Ильич, как вы относитесь к гражданским бракам, получившим сейчас большое распространение в наше время?
Причем-то отношение. Гражданский брак всегда есть брак. Уже у Адама и Евы был брак. И у всех прочих всегда он был браком. Он всегда брак, когда он брак. Когда не сожительствуют, а они наступают в брак. И это брак. Но христиане имеют еще нечто, чего не имеют другие. Они могут еще получить дар благодати, вспомоществующий их жизни в браке. Слышите? Жизни в браке. Брак всегда есть брак, когда он совершается как брак. У мусульман ли, у атеистов ли, у буддистов ли, у христиан ли, неважно. Но христиане имеют еще нечто, чего не имеют другие. Они могут получить вспомоществующий дар благодати в таинстве венчания. Вот вся и разница. Поэтому безумным является объявление: все те, кто не венчанные браки, живут в блуде. Они выступают прямо против апостола Павла, выступают прямо против самого Христа. Потому что когда Христос пришел на брак в Кану Галилейской, они не венчались, те, а Он их присутствовал, да еще воду в вино притворил. Как Христос ошибался! Как наши духовники, зато эти лжедуховники, какую истину возвещают, прямо исправляют Евангелие. Апостол пишет: брак честен и ложа не скверна. А тут вдруг что говорят? Брак изначала есть брак. И когда он брак, да, он честен. Но христиане имеют преимущество. И к браку к этому, к таинству венчания, надо готовиться так же, как и к другим таинствам. Слышите? Готовиться надо. Тогда венчающиеся почувствуют, что они получают от Бога. А когда приходит только на представление, когда свинцами постоять над ними, совершить церемонию, то очень часто ничего и не чувствуют. Я одной своей родственнице так и сказал, когда так они, мы будем в Елоховском соборе венчаться, да, то-то-то-то. Я говорю, а он в Бога-то верит? Ну, он еще не крещен, но он согласен креститься. Ну, прошло там года два, что ли, или три, они развелись. Ко мне претензии. Вот вы, дядя Леша, да, мы венчались в Елоховском, мы развелись. Что же это такое? Я говорю, да вы не венчались же. Как не венчались? В Елоховском венчались. Я говорю, не венчались вы, а вы провели церемонию венчания. Любое таинство требует подготовки. Подготовки. Какой подготовки? Покаяние. Вы слышите? Покаяние обязательно. Уж вера само собой разумеется. Да, в данном случае не только покаяние, но и причащение даже. С чистотой, чтобы подойти к этому. С твердым намерением. Твердым намерением именно вступить в брак, то есть дать клятву верности друг другу. Кстати, очень жалко, что у нас вот такого нет таких вот прям, хотя вот это и есть, конечно, это обещаетесь ли и так далее. Как бы это бы усилить, прям я не знаю, что нарушение затем супружеской верности это есть что? Предательство. Предательство. Ты же здесь перед Богом и людьми обещаешься. К этому надо подготовиться, даже психологически подготовиться, чтобы это был действительно союз верности, честности навсегда. Вот это будет христианский подход к таинству брака. А брак, не, брак всегда он брак, где совершается как брак.
Уважаемый Алексей Ильич, вы раскрыли разницу между идеологией и верой. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какова разница между верой и религией?
Очень часто саму веру называют религией, тогда никакой разницы. А есть вера как состояние человеческой души, состояние его сердца. Когда я верю во что-то, то в данном случае я могу верить во что угодно, хоть в осиновый стол какой-нибудь. Могу в чародея какой-то, могу в магию, могу во что угодно верить. Могу верить во Христа, могу верить в Бога. Так что вера – это свойство человека, которое может быть направлено куда угодно. Я помню, все время говорили, да, что вот наука, например, против религии. Можно и в это верить. Правда же, можно. Так что вера – это состояние человеческого сознания и состояние человеческой души. Религия же – это есть нечто иное, как личностное обращение человека к Богу, предполагающее веру в этого Бога, так? И которое предполагает знание того, как обращаться к Богу, при каком условии я могу действительно обратиться к Богу, каковы, если хотите, основы духовной жизни должны присутствовать во мне. Вот это очень важно. Так что религия – это система жизни, а вера – это состояние сознания.